Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1200-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами продолжали разговор по 7 главе книги пророка Захарии. И мы разбирались с вопросом, который задала иерусалимским священникам делегация из Вифиля. Это была делегация представителей 10 колен. Кстати, никаких не потерянных колен. Если уж кто потерян, так это грешный человек без Бога. А эти колена никак потерянными не были. Так вот, эти люди продолжали поститься, плакать и рыдать. И они продолжали исполнять религиозные ритуалы. Однако Бог не отвечал, и они не могли понять почему. Так вот, Бог отвечает на этот вопрос через пророка Захарию. И он объясняет, что если сердце в правильном состоянии, то и ритуал вполне уместен. Однако если с сердцем проблема, то и ритуал не поможет. В таком случае ритуал бессмыслен. И так оно и было. Их жизнь шла неправильно. И пока не приведешь жизнь в порядок, нет смысла становиться религиозным человеком. Потому что в таком случае ты скорее станешь лицемером. Ведь именно к этим людям, религиозным лицемерам, Иисус обращался со всей суровостью. Обратите, пожалуйста, внимание, подлинных верующих он никогда не называл лицемерами. И в Библии вы ни разу не найдете, чтобы подлинного верующего назвали лицемером. Ну а с другой стороны, есть люди просто религиозные. Те, о которых говорит Иисус, что они моют внешнюю сторону чаши, а внутри все давно грязью поросло. Вот такова была проблема этих людей. И Бог напоминает им 10 заповедей. Во-первых, заповеди, которые говорят об отношениях между людьми. Как они ведут себя в работе, в бизнесе, в общественной жизни. И ответ на этот вопрос показывает их истинное состояние. И вот тогда становится понятным, почему Бог не отвечает на их молитвы. В прошлый раз мы слышали, что они отказались прислушаться. Об этом было в 11 стихе. Они отстранились. И это самое мерзкое, что может сделать ребенок, когда пытаешься его исправить. Ты кладешь ему руку на плечо, а он отстраняется. Вот и они поступали так же. И не только те из них, кто пришел из Вифиля, но и весь народ поступал ровно так же. Вот именно поэтому они были уведены в плен. Не потому, что Бог от них что-то скрыл, что-то им не сказал. Ничего он от них не скрыл. Все им рассказал через своих пророков. Однако они отвернулись от Бога. Они нарушили заповеди, которые относятся к общению с Богом. И, соответственно, они виновны перед Богом. И в таком случае никакие религиозные ритуалы не принесут ничего хорошего. А теперь давайте прочитаем 12 стих 7 главы книги пророка Захарии. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Итак, вот разрушение Иерусалима Навуходоносором, а также тот факт, что эти люди были уведены в плен, все это было очень печально, все это было трагично, все это было ужасно. Да, они были религиозными, они проходили через ритуал. Однако их сердце было далеко от Бога. Они своей жизнью позорили Божие свидетельство. И вот здесь есть параллель между израильтянами и фараоном. Дело в том, что египетский фараон во времена Моисея, как и все египтяне, был религиозным. Теперь смотрите, что происходит дальше. Возникает некое противоречие между религиозностью и верой. Египетский фараон служил своим божествам, однако при этом отказывался слышать голос истинного Бога. Таким образом, египетский фараон и ожесточил свое сердце. И он пришел к такому моменту, когда и Бог ожесточил его сердце. Мы с вами это увидим еще применительно к израильтянам. То есть египетский фараон имел возможность услышать подлинное свидетельство, однако не слушал. И вот когда на протяжении какого-то времени египетский фараон фактически говорил: «Бог, я не буду тебя слушать, Боже, мне все это неинтересно, у меня есть свои божества», тогда наступил момент, в который Бог сказал: «Хорошо, ты не будешь слушать, но я и не буду с тобой больше разговаривать. Я буду с тобой теперь по-другому разговаривать, через казни египетские. Вот это ты вынужден будешь услышать, хотя и не сразу». Часто спрашивают, кто же ожесточил сердце. Это Бог ожесточил сердце фараона? Или это сам фараон сделал что-то не так? Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог дал фараону свое свидетельство. Бог фактически протянул тогда руки в сторону фараона. Однако фараон отказывается слушать это свидетельство. Что же происходит дальше? Дальше Бог говорит: «Раз ты меня не слушаешь, то я и не буду продолжать». Вот то же самое происходит и с израильтянами. Давайте прочитаем 13 стих 7 главы книги пророка Захарии. «И было, как он взывал, а они не слушали», или можно переводить: «поскольку он взывал, но они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». Вот как раз это самое и есть. Бог говорит: «Я к ним взывал, я их умолял, но они не слушали меня». А потом они попали в беду, и они сказали: «Не хотим мы в плен, мы хотим назад, в свою землю». И Бог отвечает: «Я вас не слышу». Понимаете, есть немало молитв сегодня, которые Бог не слышит. Честно говоря, я устал от этих сентиментальных историй про негодяев, которые живут как хотят, а потом у этих негодяев что-то случается, что-то происходит, например, серьезно заболевает маленький ребенок, ребенок при смерти, и человек встает на колени и молит Бога: «Боже, помоги моему ребенку». Так вот, не думаю, что Бог слушает такие молитвы. Потому что сначала человеку самому надо примириться с Богом, и только тогда будет смысл молиться о чем-то еще. Потому что иначе это будет просто религиозность, без всякого обращения или покаяния. И религиозность ровным счетом ничего не даст. Скажу больше. Есть лишь одна молитва грешного человека, которую слышит Бог. И эта молитва: «Господи, помилуй». Вот с этой молитвы все начинается. Если хотите подробнее, пожалуйста. «Господи, я грешник, я нуждаюсь в твоей милости. Помилуй меня, я прошу об этом». Понимаете, все остальное уже потом, все остальное уже дальше. Есть молитвы, в которых люди говорят: «Господи, если ты сделаешь для меня вот это и это, то я буду служить тебе». Очень часто, однако, такие молитвы оказываются пустыми. Скажу так, иногда Бог даже делает просимое, но потом человек об этом просто забывает. Он говорит: «Ну, так получилось». Я помню одного студента, который был, ну, явно неверующим человеком, но он был, скажем так, рядом с нашей христианской группой, и он молился: «Господи, если ты позволишь мне сдать вот эту очередную сессию, то я сделаю то-то и то-то и то-то, я буду служить тебе». А потом, когда он все-таки эту сессию сдавал, он начинал говорить: «Да нет, Бог здесь совершенно ни при чем. Это я молодец, это я вот таким образом все устроил. Иными словами, человек просто забывал о своей когда-то произнесенной молитве. Читаем 14 стих. «И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед. И они сделали вожделенную страну пустынею». Обратите, пожалуйста, внимание. Бог говорит, что они сделали вожделенную землю или вожделенную страну пустынею. Кстати, в некоторых переводах не «они», а «он». То есть он сам, конечно, руками язычников, но он сам сделал вожделенную страну пустынею. Значит, он не только их осудил, то есть не только осудил свой еврейский народ, но осудил также и всю землю. Сегодня есть немало людей, которые разочаровываются, приехав в израильскую землю, потому что они слышали, что это земля, в которой текут молоко и мед. Ну да, когда-то она была действительно таковой, там действительно текли молоко и мед. Когда-то эта земля была подобна Эдемскому саду. Но отправьтесь туда сейчас, и вы увидите нечто иное. Мне кажется, некоторые люди даже себя добровольно обманывают, уговаривают и говорят: «Посмотрите, какая красивая земля!» А я вам так скажу. Это ведь земля каменистая, сухая, пустынная. И когда вы едете по пустыне, вы это обязательно заметите. А ведь, между прочим, именно об этих местах говорится, что это земля обетованная. И, вообще говоря, действительно красивых мест там сейчас не так много. Да, когда-то это была и вправду земля вожделенная, ну а сейчас земля опустошенная. И тот факт, что земля эта до сих пор не восстановлена в своем былом величии, является одним из лучших доказательств того, что библейские пророчества о земле пока не исполнились. Ну да, конечно, я знаю и понимаю, что эту землю активно культивируют, ее активно пытаются восстановить, ее активно пытаются улучшить. Однако это тяжелейший труд. И какая же это обетованная земля, если вот так приходится в нее вкладывать? Неужели Бог вернул еврейский народ вот именно в такую землю? Полагаю, что нет. Однако когда-то эта земля действительно снова станет желанной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут мы с вами подходим к 8 главе. 8 глава книги пророка Захарии – это третья грань Божьего ответа на уже прозвучавший вопрос. Мы исполняли и исполняем ритуалы, но почему же Бог нас до сих пор так и не благословляет? И первая часть ответа – когда сердце в порядке, ритуалы также уместны и даже необходимы. Мы с вами об этом уже говорили. А вот вторая часть ответа. Когда сердце не в порядке, ритуалы бессмысленны. Ну и теперь мы подходим к третьей грани ответа. Ни один ритуал не изменит Божью цель относительно Иерусалима. Неважно, будете вы проходить через ритуал или не будете, Божьи цели это не изменит, и слава Богу. Он все равно исполнит свой замысел и достигнет своих целей. Вот об этом как раз и говорит 8 глава книги пророка Захарии. Кстати, я рассматриваю 8 главу как продолжение 7. Иногда этим пренебрегают, и тогда получается, что вот в 7 главе беседа с делегацией из Вифиля, а 8 глава – это вот как бы Божие слово, которое отдельно от всего того, что было раньше. Я полагаю, однако, что в 8 главе продолжается вот та же самая беседа с делегацией из Вифиля. Бог через пророка Захарию продолжает отвечать на тот же вопрос. В этой главе употреблены несколько ключевых слов, на значении которых здесь многое построено. И я хотел бы привлечь к ним ваше внимание. Во-первых, выражение «Господь воинств» или «Господь Саваоф». Доктор Ангер толкует это как «Господь» или «Господин армий». Эта фраза в 8 главе встречается 18 раз, а значит, она имеет особую важность. Дальше слово «Иерусалим». Встречается оно 6 раз. Слово «Сион» встречается лишь 1 раз. И да, Иерусалим – это конкретный город в Израиле. Так что, когда говорится об Иерусалиме, это именно Иерусалим, а не какой-то другой город. Еще одно важное слово – это слово «ревнивый» или «ревнитель». Оно встречается 3. Дальше дважды встречается слово «остаток». И это был остаток от всех 12 колен, а не только от 2 из них. Кстати, остаток, вообще говоря, не такой и большой. Ну и дальше – это уже не слово, а целая фраза. «Так говорит Господь». Она встречается 11 раз. И когда Бог повторяет одно и то же снова и снова, целых 11 раз, это значит, что так оно и есть. «Так говорит Господь». Не человек, не комментатор какой-нибудь, а именно Бог. Подходя к 8 главе, я должен отметить еще вот что. Некоторые комментаторы полагают, что эта глава в еще большей степени возвращает людей к 10 заповедям, чем 7 глава. Лично я так не думаю. Мне кажется, что 10 заповедей уже предельно ясно прозвучали в 7 главе. И выяснилось, что люди просто не дотягивают, не могут дотянуться до Божьего совершенства. Да, в следующей главе об этом также будет сказано. Однако здесь, особенно в первых 8 стихах, по сути сказано вот что. Божья цель относительно его народа остается неизменной. Это касается израильского народа, израильского государства, города Иерусалима. И в данный момент Бог не исполняет никаких из пророчеств, касающихся Израиля. Сейчас Он работает с церковью. Он призывает церковь как свой народ. И церковь, и Израиль – это две различные группы людей. И когда Бог в свое время призовет церковь, вот тогда Он будет снова действовать и с Израилем. Я, кстати, не знаю, когда это произойдет. Порою кажется, что некоторые знают, но я вот как-то не в курсе. Итак, придет время, когда Бог будет снова работать со своим народом. Однако вот эти пророчества указывают, их возвращение в землю в настоящее время на самом деле очень и очень невелико. Но Бог говорит, что это лишь предвестник. Или небольшая миниатюра. Это предвестник возвращения в землю, который еще предстоит в будущем. Давайте прочитаем книгу пророка Захарии, 8 глава, 1 и 2 стихи. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем». Вы слышали, сразу уже звучит эта фраза «Слово Господне». Мы обращали на нее наше внимание. И Бог также говорит «возревновал». И да, это можно понимать по-разному. Частично Божья ревность похожа на ревность человеческую. Или точнее наоборот. Человеческая ревность похожа на ревность Божию. Но Божья ревность чиста. Она ни в коем случае не осквернена грехом. Знаете, мне жаль ту женщину, которая признавалась мне, что муж ее не ревнует. Если это действительно так, то он, скорее всего, ее и не любит. Но я очень надеюсь, что это все же не так. И ее ощущение, что он ее не ревнует, это лишь ее личное ощущение. Не знаю, как вы, а я ревную свою жену. В конце концов, я ведь именно ей сделал предложение. И она именно мне сказала «да». Именно мне, а не кому-то другому. Соответственно, я ни с кем не намерен ее делить. Я ее ревную. И это вполне нормальное состояние. И Бог говорит так о своем народе. И сегодня Он говорит об этом и церкви. Если вы думаете, что можете жить для мира, для плоти и для дьявола, и при этом служить Богу по воскресеньям, тогда вы жестоко ошибаетесь. Ничего у вас не получится. Если вы действительно Его чадо, и вы попробуете вот такое провернуть в своей жизни, то Он будет вас судить. Но вообще говоря, если вы это сделаете, и если вы будете жить в таком состоянии, то вы не Божие чадо, вы не Божие дитя. Потому что, да, Он ревнует о своем народе. И Он также говорит, имея в виду грех в нашей жизни, если бы мы судили себя самих, то и не были бы судимы. Если мы исповедуем наши грехи, то Он простит нас. Да, грех должен быть исповедан. Невозможно иметь общение с Богом и при этом иметь грех в своей жизни. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на третий стих. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Начну я вот с чего. Никакое исполнение Божьих повелений со стороны израильтян не могло это приблизить. То есть у Бога был определенный план, но израильтяне своими действиями не могли привести к тому, чтобы Бог сделал это пораньше. Вообще управлять Богом – это совершенно бесперспективное дело. Наши действия, будь то религиозные действия, не могут этого совершить. Они не для этого предназначены. Не пытайтесь управлять Богом. Мне как-то довелось слышать от проповедника утверждение, будто молитва – это такая палка, при помощи которой мы управляем всемогущим Богом. Вы знаете, такое утверждение, мне кажется, по меньшей мере богохульным. Седьмая глава повествует о вопросе, она повествует о посте, она повествует о слезах, она повествует о некотором ритуале. В конце седьмой главы два взгляда на ритуал. Зависят они от того, в каком состоянии человеческое сердце. Но дальше сразу восьмая глава. И здесь сам этот ритуал как бы выносится за скобки. Бог совершит свой план для Иерусалима независимо от исполнения ритуала. И, кстати говоря, вот это, то, что описано здесь в Священном Писании, не исполнилось в те времена. Не исполнилось оно и позже. Во времена Иисуса Христа. Не исполнилось оно и до сегодня, не исполнилось оно и сегодня. Это взгляд в будущее. Давайте еще раз перечитаем третий стих. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме». Опять-таки, это еще не произошло. Дальше. «И будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни», или можно переводить и «святою горой». Этого тоже еще не произошло. Перед нами здесь совершенно конкретный взгляд в будущее. Бог ясно говорит, что Он вернется в Сион, и Он будет жить среди Иерусалима, и Иерусалим будет назван городом истины, в то время как сейчас это скорее город скопления религий, а также сект и лжеучений. Это уж точно не город истины. И гора Сион пока так и не стала святой горой. Однако обязательно станет, когда Христос придет на эту гору. Но пока Он не пришел. Это пророчество указывает в будущее. Бог говорит тем людям: «Ваше возвращение стало предвестником чего-то большего, но вообще говоря, вы ведь пока не вернулись ко мне». То есть, да, вы в земле, да, вы восстанавливаете храм, но обращение Израиля Возвращение Израиля к Богу пока не произошло. Однако придет день, когда все это исполнится. Какая же это великая картина? В заключении хочу сказать еще вот что. В нашей интерпретации пророчеств мы стремимся к буквальному толкованию. Мы толкуем буквально везде, где это возможно. Я знаю, что есть люди, которые стоят на других позициях, которые придерживаются других способов, других методов толкования. Но вот я хочу о чем вас спросить. Неужели, если написано «Израиль», или если написано «Иерусалим», или если написано «Сион», неужели вот это можно взять и просто перенести на других людей и на другие названия? И даже если да, это можно перенести, я не согласен, но даже если, давайте предположим, что можно, то где граница? Где это переносное толкование перестает действовать? Вы знаете, я как-то разговаривал с пастором церкви, который почему-то был совершенно уверен, что именно их церковь, именно их община должна исполнить великое поручение. И да, это была активная миссионерская община, они отправляли миссионеров по всему миру, но вот почему-то пастор считал, что проповедь Евангелия – это дело их конкретной общины. Более того, он считал, что проповедуя Евангелие, он таким образом ускоряет пришествие Иисуса Христа. Хотите, чтобы Иисус пришел быстрее? Идите и проповедуйте всем народам. И тогда мы можем ускорить события. Таким образом, мы можем повлиять на время, которое установил сам Бог. Мне могут сказать, ну как же, ведь приближение пришествия Иисуса Христа – это замечательная мотивация для проповеди. Как мы будем мотивировать людей к проповеди, если не напоминанием о том, что Христос грядет, и Он может прийти быстрее? Думаю, что есть другие напоминания для проповеди. Например, Божья любовь. Божья любовь к нам, Божья любовь к окружающим людям. Например, также ограниченность нашего времени на земле. Например, наше желание быть послушными Богу, ответить на то великое дело, которое Он совершил для нас. Все это очень сильная мотивация. Бог хочет, чтобы мы шли и проповедовали, потому что Бог хочет, чтобы люди узнавали Христа, а происходит это через нас. Готовы ли мы ответить на Его призыв? Готовы ли мы ответить на Его желание? Даже если Иисус так и не придет на эту землю еще при нашей жизни. Продолжим беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.